предыдущих докладчиков, которые смогли нарисовать картину нашего евангельского движения. К сожалению, не так много времени мне оставили, и я вынужден очень многое сокращать из моего доклада. Я хочу поговорить о такой удивительной личности, как Иван Бенуминович Каргель, о котором вы, наверное, слышали и знаете. Есть ли кто-нибудь здесь, кто его не знает? Кто такой? Все знают. Есть кто-нибудь, кто не читал его работу? Мне интересно увидеть, может, кто-то не читал. Все читали?
Ну, давно.
Давно. Есть разные мысли по поводу его работ. Я занимался их и занимаюсь их анализом. Есть мнение, что его работы уже не актуальны сегодня. Вот. Есть мнение, что они очень актуальны, очень важны. Я одно такое мнение хочу привести, прежде чем прочитаю свой доклад. Это мнение из журнала «Братский вестник» Виталия Плюкова. Толкование Каргеля изумляет и восхищает. Его произведения не утратили своего значения и в наши дни, когда находятся те, кто посягают на святое святых божественность Господа нашего Иисуса Христа. Подготавливаю эту книгу, а речь идет о переиздании книги Каргеля «Свет и семя будущих благ». Он пишет: подготавливая эту книгу к печати, мы были уверены, что она принесет благословение читателям и укрепит их в вере и живом уповании на Спасителя наших бессмертных душ, Бога, явившегося во плоти. Вот такое мнение Виталия Куликова, который говорит, что это очень удивительно и до сих пор восхищающее истолкование разных библейских текстов. Я хочу, сокращая свой доклад, отметить несколько важных моментов. Первое – это основные направления в изучении Писания. На какие темы и на какие аспекты акцентировал свое внимание Иван Бенуминович Каргель. Основное внимание в своих произведениях и лекциях Каргель уделял таким темам, как учение о Святом Духе, и можно это последить в его книге «В каком-то отношении к Духу Святому», и также его статья «Излияние Духа Святого в пятидесятническое движение». Он также много говорил об освящении и его работа «Христос, освящение наше» о грехе, его работа «Грех как зло всех зол в этом мире», и также очень много говорил о втором пришествии Иисуса Христа, его работа «Все гряду скоро» и «Где по Писанию находятся мертвые». Личный интерес Каргеля к этим темам был обусловлен влиянием движения святости, которое сыграло большую роль в жизни целого плеяды таких известных служителей, как Рестер, Бидекер, Пашков и многие другие. Главным интересом движения святости были такие темы, как жизнь в духе, освящение, борьба с грехом и миссионерством. И вот частично мы уже сегодня слышали от предыдущих докладчиков вот о тех темах, которые были очень интересны для этих внесших большой вклад в развитие евангельского движения людей. Каргель имел возможность посещать конференции движения святости, которые проходили в Англии, и на которых основное время посвящалось перечисленным выше темам. В богословских работах Каргель обычно обращается к различным текстам Библии, но мало работает с целыми книгами. Его нельзя назвать в полном смысле экзегетом, потому что нет в его работах полномасштабной экзегетической работы с текстом. Я здесь хочу сделать оговорку небольшую. В самом начале я сказал, что это удивительная личность, и на самом деле так и есть. Каргель изучал Писание как мог, как у него получалось. Поэтому, когда сегодня мы анализируем, конечно, мы анализируем его с позиции сегодняшнего дня, нашего богословского образования или каких-то наших подходов. Поэтому, когда я буду какие-то вещи зачитывать из доклада, имейте, пожалуйста, это в виду. Работам Каргеля, на наш взгляд, не хватает систематичности. Однако, безусловно, положительные оценки его творчества заслуживают, потому что он откликается на возникающие в церквах проблемы. Например, когда начались разделения на почве пятидесятнического учения, Каргель пишет книгу и одну главу посвящает этой проблеме в каком-то отношении к Духу Святому. И также пишет статью «Излияние Духа Святого и пятидесятническое движение». Или когда люди в церкви просили его разъяснить вопросы загробной жизни, он пишет монографию, которая называется «Где по Писанию находятся мертвые». И этой работой он также дает ответ своим оппонентам, адвентистам, с которыми он часто полемизировал. Вот. И учение которых также распространялось в России. Некоторые работы Каргеля носят апологетический характер. Таким образом, богословские работы Каргеля ориентированы на нужды общин. Он не занимался чистой наукой, абстрактными философскими вопросами или далекими от жизни темами. Его интерес к изучению и комментированию библейских текстов лежал в практическом русле. Это, вероятно, был запрос того времени, той эпохи, в которой жил Каргин. Зарождение и развитие евангельского движения требовало ответов на насущные вопросы. Люди в церквах нуждались в учении и наставлении, чем и занимался всю свою жизнь Иван Вениаминович Каргин. Его работа является ответом на насущные запросы. Возможно, здесь и кроется ответ на вопрос, почему Каргин именно таким образом пишет и оформляет свои работы. Это и отличает его работы от академических, богословских трудов и толкований других богословов. В изучении толкования библейских текстов у Каргина не было узкой специализации. Примерно половина его работ приходится на Ветхий Завет, а другая половина на Новый Завет. Это, возможно, был минус Каргина, потому что он пытался охватить весь объем библейских книг, хотя это достаточно сложно. Но, с другой стороны, стоит отметить положительный момент в том, что он, как библейский теолог, исходит из единства всей Библии. При написании работ Каргин очень часто использует различные отрывки Ветхого и Нового Завета, однако без их историко-культурного контекста, что может или приводило иногда к неверному истолкованию текста. Я здесь ссылаюсь на истолкование им притч. Выбор отрывка текста для изучения у Каргина часто также диктуется практическими задачами и для аргументации и разъяснения определенных вопросов. Для творчества Каргина характерно то, что он практически не дает никаких ссылок на авторов и не дает информации о богословской литературе, которую он читал. В некоторых своих работах, правда, он ссылается на небольшое количество авторов. За свою долгую плодотворную жизнь Каргин написал ряд монографий, статей и проповедей, однако не все он смог опубликовать при жизни. Некоторые книги содержат его лекции, которые он читал на различных библейских курсах. Например, его книга «Толкователь откровения святого Иоанна Богослова» не была издана при жизни Каргина и ходила по рукам как рукопись. Этот труд был издан только лишь в 1991 году. Когда Каргин был репрессирован со своими дочерьми, его библиотека, рукописи, статьи, проповеди и неопубликованные труды были выведены сотрудниками НКВД, и, возможно, все было утрачено и уничтожено. Читая труды Каргина, невозможно не отметить его отличное знание содержания Библии, Ветхого и Нового Завета. Его богословские размышления часто строятся на библейских текстах. Его основной метод – истолкование библейских текстов, типологические в сочетании с аллегорическими. В истолковании текста он ищет духовный смысл. Это особенность почти всех его работ. В богословских работах Каргин представляет свои размышления и свое понимание Библии. Иногда он очень эмоционально и довольно резко реагирует на неправильное, на его взгляд, толкование Библии. Например, он так пишет: «Сердце возмущается до глубины, когда свидетелю верному и истинному противопоставляется такая неправда». Вот, когда он особенно цитирует своих оппонентов, адвентистов, он очень жестко выражается. В своих работах Каргин лично обращается к своим читателям. Он постоянно призывает читателя к переоценке своей жизни и покаянию. Например, вот такое его обращение: «Что бы ты ни делал, и кто бы ты ни был, мой дорогой слушатель, до тех пор, пока ты без Христа, свидетельство Божие называет тебя чужденным от общества израильского, чуждым заветов обетования. Оно говорит о тебе, что ты не имеешь надежды, и ты безбожник в этом мире». Когда он пишет и разбирает какой-либо вопрос или тему, он обращается к читателю с конкретными вопросами. Например: «А уверовал ли ты, и принял ли ты Бога?» Его работы очень часто носили такой проповеднический характер, когда он обращался к своим читателям. Вот это придает его трудам проповеднический стиль изложения. Это также говорит о том, что для Каргина текст Библии имеет прежде всего такой практический характер. Библия играет для него очень важную роль в изменении жизни человека. Оно трансформирующее Слово Божие, которое влияет на жизнь человека и общества. Практически во всех его работах объяснение текста чередуется общими рассуждениями, призывами к обновлению или покаянию. Цитирование является основной частью аргументации автора своих положений и выводов. Труды Каргина имеют больше практический характер, чем научный. Возможно, он не стремился оформлять свои работы в строго академическом формате. Он не был кабинетным ученым, писателем. Всю свою жизнь посвятил служению, поездкам, миссии, проповеди, учения в церкви. Богословские работы Каргина будут полезны всем, кто интересуется и изучает формирование и становление богословских воззрений на этапе раннего развития протестантского движения, евангельского движения в России конца 19-го, начала 20-х веков. Также они будут полезны для изучения влияния христиан на протяжении всего 20 века. Дальше я хочу озвучить конкретные принципы. Хочу озвучить конкретные принципы и вот его методологию интерпретации библейских текстов. В богословском творчестве Капеля нет разработанной экзегетической методологии работы с библейским текстом. Нет у него и четкой системы герменевтических правил для истолкования текста. Анализируя только его работы, написанные работы, мы можем выявить его подходы к изучению библейских текстов и можем реконструировать их основные принципы, его основные принципы интерпретации. Первое, на что я хочу обратить внимание, это авторитет Писания. Для Каргеля Библия является единственным источником Божьего откровения, вдохновленным Святым Духом. Для него авторитет Библии неоспорим и не требует рационального доказательства. Посредством Писания Бог через Святого Духа дает откровение и направление для толкователя. Каргель считает, что все откровения, получаемые в процессе истолкования Библии, должны подтверждаться Писанием. Дух Святой наставляет нас на всякую правду и дает новые откровения. Он так пишет об этом. Эти откровения должны находиться без сомнения в согласии с написанным словом. Таким образом, любые откровения, противоречащие Писанию, должны быть отвергнуты как небиблейские. Он утверждает этот принцип и иллюстрирует на реальных примерах в разных своих работах. Например, в статье «Излияние Духа Святого и писятническое движение», где Капель рассматривает небиблейскую практику писятников, довольно жестко ее характеризует. То, что они приписывают Духу Святому, просто отвратительно. Свои богословские выводы в процессе изучения библейских текстов Каргель основывает на всей Библии в целом. Для него Ветхий Завет также авторитетен, как и Новый Завет. Это положительный момент в его изучении Библии и в понимании целостности Библии. Он старается соотносить свои выводы с всем учением библейским. Например, когда он исследует тему греха и вопросы, связанные с ней, такие как наказание по Библии, он рассматривает их в контексте всей Библии. Он так пишет об этом. Хотя в оригинале не написано так, все же каждая часть драгоценной Библии подтверждает эту прискорбную истину. И всякая отдельная жизнь человеческая служит тому неизменным доказательством. Для Каргеля важно находиться в поле всего библейского учения. Этот момент он особенно сильно отстаивает в полемике с адвентистами. Каргель не разрабатывает и не занимается различными научными дисциплинами, связанными с изучением Библии, такими как библиология, текстология, экзегетика и герменевтика. Он изучает Писание по-своему, как умеет, и для него Писание имеет вот, прежде всего такой практический характер. Он использовал для работы с людьми, для того, чтобы ответить на нужды людей. Второй важный момент в методике Каргеля – это Писание толкуется Писанием. Каргель объясняет библейские отрывки с помощью других текстов Писания. Это его основной метод истолкования Библии. Например, для истолкования эсхатологических событий, записанных в Новом Завете, он использует ветхозаветные тексты. Он так пишет об этом. Ключ для разумения толкования этого места находится во Второзаконии. Основной подход Каргеля заключается в том, что библейский текст объясняет сам себя. При истолковании книги Откровения он использует различные пророческие тексты Ветхого Завета. Каргель пишет, обыкновенно, когда Господь открывает что-нибудь великое, Он раньше дает какой-нибудь подобный образ, и тогда Писание объясняется Писанием. Каргель не рассуждает об этом методе в теоретическом аспекте, не сравнивает его преимущества или недостатки с другими методами. И вообще не говорит о методике использования этого подхода. Просто говорит, ищи ключ к истолкованию отрывка Писания, и все. Он следовал этому подходу всю свою жизнь. Следующий момент – аллегорическое толкование. Каргель иногда утверждает, что он против аллегорического метода в истолковании Библии. Об этом он часто говорит в своей работе по истолкованию книги Откровения. Но четкой позиции у него нет, она у него часто меняется. Например, в работе с текстом книги Откровения он применяет разные методы. Буквальное истолкование, аллегорическое и духовное. Но применяет он их без какой-либо логики или системы. В аллегорическом методе он так пишет. Многим нравится аллегорически толковать, где вовсе нет аллегории. При этом сам объясняет текст, используя аллегорический метод. Например, когда Каргель дает такое объяснение значения определенных частей стукана в контексте четырех царств книги Даниила. Он пишет, эти два колена, Аравия и Турция, были железом, соединенным с глиной маленьких государств, которых поглотили. Они не смешались вместе, но соединили их под своей властью. С 19 года, когда Палестина перешла к 6-й всемирной власти, и уже 9 лет мы стоим под ней. Кто эта власть? Нам гадать не надо, это Англия, она владеет Палестиной. Это власть, которая будет перед Антихристом. От головы до пят идет вертикальная линия, это монархия. Резкий поворот под углом, это и есть перемена на демократический строй. Вот это пример из его истолкования, из покаянной книги. Из-за отсутствия четкой экзегетической методики Каргель не последователен в методах интерпретации текста. На наш взгляд, истолкование у него часто бывает запутанным и непонятным. Он не дает объяснения, почему он использует аллегорический метод, а не другой. А если упоминает методы, то не объясняет, что он имеет в виду, и что именно он подразумевает под каждым из использованных методов. Следующий аспект его методики – это здравый смысл. Каргель утверждает, что один из важных элементов правильного истолкования библейского текста – это здравомыслие. Он пишет о том, как можно применять здравый смысл в процессе изучения Библии. Например, можно сравнивать различные толкования текста, просто используя здравый смысл. Он так говорит об этом аспекте. Всякий здравомыслящий христианин может сам свободно сделать эти сравнения. Здесь его подход заключается в том, что каждый здравомыслящий человек может отделить зерна от плевел и таким образом не впасть в ересь. На наш взгляд, этот аспект действительно важен в изучении Библии, поскольку здравомыслие необходимо в экзегетической работе. Даже когда человек не умеет или не обладает специальными экзегетическими навыками, он может трезво рассуждать в библейском тексте. Здесь Каргель идет дальше и объясняет, как можно использовать здравый смысл в изучении библейского текста при отсутствии специальных навыков или даже богословского образования. Каргель дает совет и методику для работы с текстом тем, кто не знает еврейского или греческих языков. Каким образом мы можем, мы или всякий, не знающий ни слова на греческом или еврейских языках, найти подлинный смысл Божьего слова, не впадая в ошибку? Это его вопрос. Он предлагает такую методику работы с библейским текстом. Тщательное внимание чтения текста, исследование текста. Полученный результат в понимании текста и есть правильный смысл. По его мнению, уже этого будет достаточно для того, чтобы понять очевидный смысл текста. Конечно, для исследователя и для серьезной богословской работы с текстом этого недостаточно. Но, возможно, тем, кому и был обращен данный совет, было и достаточно. Каргель привел лишь первые шаги для работы с текстом. Он дает простой совет для работы с текстом к тем, кто только начинает изучать Писание. Например, он говорит, всматривайся в то, что он, то есть Бог, представляет, и без колебаний оставайся при том, что он говорит об этом, потому что таков истинный смысл. Для нашего времени, во веки веков, ты не ошибешься в этом, это его цитата. По словам Каргеля, то, что говорит тебе Бог через текст, и есть правильное понимание текста, как в современном переводе, так и в оригинале. Такая методика Каргеля была обычной в его работе с текстом. Правда, здесь он входит в противоречие с самим собой. В одной из своих работ он пишет, что часто проблема неверного истолкования кроется в переводе Библии. Например, использовать только синодальный перевод в чтении и изучении Библии бывает совсем недостаточно. Но эту проблему он также не разбирает глубоко, и в данном случае, приводя эту методику чтения и изучения библейского текста, он проблему перевода Библии не учитывает. По его мнению, в процессе истолкования очень важны и такие критерии для понимания текста, как серьезное размышление и освященный ум. Серьезное размышление – это, возможно, часть здравомыслия по Каргелю. А освященный ум – это уже работа Святого Духа, который воздействует на читателя, направляет и помогает в понимании библейского текста. Следующий аспект его методики – это духовный смысл текста. В своих работах Каргель часто повторяет, что основной подход в изучении Писания – это поиск духовного смысла текста и толкование с учетом этой цели. Этот метод он использует как основной в истолковании ветхозаветных символов и образов. Например, в его работе «Ветхозаветные прообразы». В книге «Свет из тени будущих благ» при истолковании святилища и всего устройства скинии Каргель объясняет смысл завесы, которая отделяла двор от святого святых. Таким образом, вот путь, которым Бог избрал во Христе Иисусе, чтобы Ему приблизиться к нам. Из святого святых небес, с престола своего божественного величия, спустился Он через завесу, то есть плоть свою, чтобы во святилище своей земной жизни, в совершенной отдаче и непоколебимой преданности исполнять волю Отца. Я немножко сокращаю, иду дальше. еще один его метод истолкования Библии – это роль Святого Духа. Позиция Каргеля заключается в том, что успешное и правильное понимание и истолкование библейского текста возможно только под руководством Святого Духа. Однако он не разбирает и не определяет подробно роль экзегета и экзегетических принципов в процессе истолкования текста. Каким образом Святой Дух дает откровение и понимание текста? Этого мы не находим в работах Каргеля. На наш взгляд, он в большей степени стоит на позиции мистического озарения Духа Святого. Возможно, это его личный духовный опыт жизни с Богом, который трудно изложить по пунктам. Но рационального объяснения этому моменту, момента для работы с текстом, у него нет. И хочу последние два аспекта отметить. Христологический аспект истолкования текста. При истолковании библейского текста Каргель настаивает на христологическом аспекте. С одной стороны, как обязательном условии познания Господа, а с другой стороны, как возможности обнаружить его в тексте. Он так пишет об этом. Мы должны в Писании всегда искать и находить Иисуса Христа. Находя там Господа, мы должны прийти к Нему. По его мнению, практически каждый отрывок Писания говорит о Христе. Посредством Писания мы познаем и приближаемся к Нему. Его позиция заключается в том, что исследование Писания должно сопровождаться познанием Иисуса Христа как личности. И таким образом будет происходить познание текста Писания. Христологический аспект интерпретации текста у Каргеля упомянут только в общем. Он не разрабатывает его и не дает объяснения, как практически пользоваться данным подходом в работе с текстом и его истолкованием. И последний аспект, который хочу отметить, роль церкви в истолковании Библии. В своих работах Каргель не обсуждает принцип церковного истолкования и понимания библейского текста или конфессионального. Основной акцент у Каргеля на индивидуальное изучение и понимание текста. В этом плане он не сравнивает принцип изучения Библии в православной церкви или протестантов. У Каргеля негативное отношение, например, к символам веры, к написанным исповеданиям веры, которые были исторически приняты церковью как богословские догматы или определения веры, для того, чтобы определить границы христианского, библейского исповедания веры и церкви. Он так пишет в своих работах и свое отношение к символам веры. Ужасная вещь – символ веры. Вера исповедания, вера в футляре. Дети Божии не должны думать так. Их вера исповедания должна с каждым днем расширяться и увеличиваться, доколе не придем в меру полного возраста Христова. По мнению Каргеля, реформаторская церковь ограничивала христиан изучение Библии, чтобы в своем личном изучении они не вышли за пределы границы реформаторского исповедания веры. В этом Каргель усматривает ограничения для христиан в их познании Божьего Слова и самого Господа. Каргель не рассматривает подробно эту проблематику. Он ее обозначил в контексте толкования филадельфийского периода в его работе по истолкованию книги Откровения. Завершая, хочу привести выводы очень кратко. В творчестве Каргеля мы видим отдельный аспект библейской герменевтики. Его герменевтика не имеет какой-либо разработанной теории и четких принципов. В процессе анализа его работ мы выделили несколько герменевтических принципов, которые являются, на наш взгляд, основными в его работах. Во-первых, для Каргеля библейский текст является богодухновенным, а значит и авторитетным. Причем Писание для Каргеля является самодостаточным. Это его герменевтический ключ для истолкования всей Библии. Писание является для него самодостаточным в том смысле, что всякое озарение и откровение Духа должно проверяться Писанием. Писание для Каргеля – богодухновенное слово, единственный необходимый источник богопознания и богооткровения, которое не подлежит рациональному доказательству или подтверждению. Оно самодостаточно. И основной метод Каргеля в изучении Библии – это Писание объясняется и толкуется Писанием. Во-вторых, Дух Святой, наряду с самим Писанием, является для Каргеля герменевтическим ключом в понимании истолкования текста. Каргель убежден, что Святой Дух содействует истолкованию Писания. И работа Святого Духа подразделяется на два этапа. Это непосредственное озарение Святого Духа и освящение ума исследователя, и помощь Святого Духа в усвоении и применении прочитанного библейского текста. В-третьих, христологический аспект как ключ правильной интерпретации текста. Каргель считает, что правильное понимание библейского текста обусловлено познанием Христа как личности. Невозможно правильно истолковать и понять текст Священного Писания без личных взаимоотношений с Христом. В-четвертых, наряду с основными подходами к интерпретации библейского текста, Каргель использует типологический метод сочетания с аллегорическим. По мнению Каргеля, это ключ к истолкование понимания Священного Писания, с помощью которого можно обнаружить глубинный духовный смысл текста, который, на его взгляд, важнее буквального. Основные герметические принципы непременно должны дополняться такими личными характеристиками исследователя экзегета, как здравомыслие, личная дисциплина, чтение и изучение Священного Писания, духовный подход к изучению и осмыслению библейского текста. Спасибо.
Процедура требует времени на вопросы, но времени нету на вопросы. Наступает ужин. Или вы можете все-таки остаться, если вам это дороже, задать вопросы. Вот. Можно еще что сделать? Можно поужинать, потом сюда прийти и задать вопросы. Но я не очень верю в этот вариант, что он осуществим, что он сработает. Итак, давайте тогда 5 минут. 5 минут. Самый важный вопрос. Подумайте, прежде чем его задавать. Стоит ли его задавать? Вот. 2 человека зарезервировали. Они очень четко понимают, что их вопрос имеет суть. Давайте.
Очень коротко. Уже давно хотел задать этот вопрос. Вы упоминаете о влиянии английского кейсовского движения на Каргеля и говорите о том, что много набрался в Англии. Я недавно просто по этому поводу беседовал с Грегом Никольсом. Я не специалист, но Грег Никольс утверждает, что он никогда не был в Англии и даже, скорее всего, и не слышал ни о каком кейсовском движении. Вопрос в том, вот откуда ваши источники, что... Ну, у него есть это влияние.
Исторические источники, которые, да, в общем-то, дают описание его биографии, вот, они подтверждают...
Какие конкретно можете назвать?
Ну вот, например, Марина Сергеевна у нас...
Нет, Марина Сергеевна, я знаю, что она написала статью, но откуда...
Вот, Савинский, потом, мне кажется, Андрей Павлович тоже говорит об этом в своей работе, что движение святости имело также достаточно большое влияние на него, и он какое-то время проводил в Англии. И если сейчас вспомним, может быть, еще...
И самих его книг.
Я думаю, что основной источник – это то, что он был переводчиком доктора Бедекера. А доктор Бедекер, он находится четко в традиции святости.
Вопрос не в том, что в традиции. Был ли он когда-нибудь в Англии и действительно участвовал в этом движении?
Это я не знаю, но однозначно он переводил проповеди
Бедекера. То есть нет конкретно какого-то источника?
Я встречал, что он 3 месяца провел в Англии, потому что был период, когда он много ездил в Германии, в Англии, Польша, Финляндия, разные места.
Сам пишет. Понятно, Александр Владимирович? Все. Вот. Следующий вопрос.
Я очень затрудняюсь сказать, что это вопрос, реакция. Какой-то у меня такой же пример. Так, зачем нужно вот такое исследование Каргеля, которое мы сейчас проводим? Это вопрос. Потому что с точки зрения богословских методов современных, понятно, недоучка, всякое такое. Мы теперь знаем, что вот есть еще человек, который что-то сделал не совсем так. И тогда у нас есть полное право отложить эту книжку, положить куда-нибудь и сказать, устаревшую. Но с другой стороны, это была та личность, которая оказала колоссальное влияние на целые десятилетия, почти на 100 лет, да, баптистского движения. И тогда у меня возникает вопрос, и как же вот такие недоучки могут поднять десятки тысяч людей на духовный рост, Господи?
Спасибо, я постараюсь ответить. К сожалению, мне пришлось мой доклад больше половины срезать. Вот в первой части доклада я говорю и вообще пишу, кто читал мои статьи, по этому поводу говорю о его влиянии, о его подвижничестве, и ни в коем случае мы не умаляем его значимость как служителя, как проповедника, как писателя, как богослова. Ни в коем случае. Мотивация, а почему мы хотим знать свою историю и знать, или попытаться проанализировать работы Каргеля? Когда я писал анализ его работ, в принципе, это была моя первая работа, и первая публикация по анализу его работ. Я пытался собрать все его работы и проанализировать. Конечно, с позиции сегодняшнего дня, может быть, это так может выглядеть, особенно для людей старшего возраста, которые его любят, уважают, и по этому поводу мы с Мариной Сергеевной тоже очень много говорили, и она его любит, и я его тоже люблю. Но мы пытаемся не судить его, мы пытаемся просто оценить его вклад, что он писал, как он думал. Поэтому я использовал такое слово, как реконструировать его подходы к изучению Библии, реконструировать его методику. Она же тоже несовершенна, какие мы несовершенны все.
Вот вы знаете, вот здесь и проблема. Вклад у него какой-то очень странный. Мне получается, что метод анализа этого вклада получается неадекватный. То, что он оказал влияние, это факт, да? Все говорят, он оказал влияние. Но вот вопрос, почему он оказал влияние?
Потому что у него современники такие были.
То ли потому, что они все в резонансе с ним были, и на этом языке мыслили, и тогда, вот говорит, он очень хорошо с ними говорил, он понятно, он говорил то, что они понимали. И тогда, простите, это совсем другой ответ. Тогда это, ну, как бы... Ну, по-другому работаю на цель. Потому что я работаю, ну, мне понравилось очень то, что вы сказали, вы очень все грамотно, хорошо оценили. Это мне ответил вопрос, почему он обладал таким влиянием.
Вот несколько моментов, может быть, они мне не прозвучали в докладе, но вообще я тоже это отмечаю и пишу. Конечно, это был человек Божий, человек, который всю свою жизнь посвятил служению Господу и в очень сложных обстоятельствах. Очень трудных обстоятельствах, когда у него были личные трагедии, когда он был гоним там, или какие-то испытывал сложности, но это был человек посвященный, человек, который знал, серьезно знал содержание Библии на своем уровне. И он мог оказать это влияние, потому что в нем был Дух Божий. И мы это не отрицаем, мы наоборот говорим об этом. Поэтому мы не...
Вот тогда остается вопрос ко всему сообществу здесь находящемуся.
А вы хотите сказать, можно? Я не знаю, как вас зовут.
Александр,
в чем причина нашего влияния такого сильного? Потому что, ну, знаете, я по-простому, я, конечно, кое-что знаю немножко, но мне все время вопрос, где вот этот зазор между тем, чему мы учимся, то, что мы объясняем, да, и духовным влиянием. Вот все время проблема стоит.
Александр Васильевич, а как бы вы оценили его работу? Вот если бы вы читали работу и поставили задачу сделать какой-то анализ.
Знаете, я вот как-то все больше и больше сейчас вот пытаюсь в анализе делать вот что. Ну, как это историки делают. Вот в целом все сообщество, ну и светское, и христианское, вот оно живет в некоторой системе ценностей. И вот оно почему-то работает. Вот там у него есть свои границы. И вот тогда более-менее становится понятно, почему он такой влияет. Потому что с нашими мерками, ну, он в самом деле человек из прошлого. А вот там он вдруг все двинул. И вот тут-то интересно, и мы тоже оказываемся вот в наше время в каком-то новом таком комплексе всех этих взаимовлияний, и почему-то мы сработаем или не сработаем. Вот эти вопросы у меня.
Нас тоже будут оценивать, и наши проблемы,
и наши... У него прозвучала в докладе очень интересная мысль, и мне она как-то бросилась в глаза, Влад Иванович. Вы говорили такое, что он толковал как мне в каком-то... В мистическом смысле, когда вот это вот очень интересный момент. Если взять историю, то мистики, они предшествуют реформаторам. Они не были так грамотны, как Кальвин, например, или Лютер, да, не изучали языков, но у них было огромное влияние. Они были предшественники
реформации.
Да. Вот. Поэтому, конечно, Каргеля не было таких методов, и неоднократно это звучало. Вот. Но его личность, вот эта целостная личность, огромное влияние имела в его время. Вот Иван Иванович полюбил, и Марина Сергеевна полюбили, а мы так-то услышали. Вот. Ну, если вы будете хорошо его пропагандировать, может, и мы полюбим тоже. Вот. Мы как раз поговорили 15 минут после
6. Дело в том, что его книга «Толкователь святого Иоанна Богослова», толкование книги Откровения, ее используют даже православные. Они
это лучшее толкование, какое есть.
Вот. На русском языке, да?
Но когда читаешь, когда анализируешь, там очень много вопросов. И моя задача была, когда я писал анализ, я к нему как человеку очень уважительно отношусь, потому что я знаю, что это был человек, посвященный Богу. Но моя задача была посмотреть и попытаться реконструировать его подходы, его экзегетику, каким образом он работает с текстом. И вот то, что я вот обнаружил, накопал, я пытался представить.
Еще вот Александр Владимирович.
Просто Александр.
А, Николаевич.
Вот звучало слово, может быть, оно не всегда звучало прямо, духовность. Он оказал влияние и так дальше. Вот как бы вы на основании своего доклада и на основании знания Каргеля как личности определили это слово. Что это такое? Об этом много говорят, но как-то мало определяет духовность. Да.
Мне кажется, все очень просто. Вы знаете, когда Евангелие есть в жизни человека, когда Евангелие перевернуло сердце человека, и когда в нем есть новая жизнь, эта новая жизнь всегда оказывает влияние на окружающих.
Вот это так, да?
И в жизни Каргеля это было так. Он не был, может быть, каким-то великим оратором или человеком супер ярким каким-то, хотя он как личность был, конечно, очень интересный, но в нем была вот эта жизнь, любовь к Богу, любовь к Иисусу Христу, и также каждый из нас. Если сегодня в каждом из нас вот эта любовь к Богу и вот эта новая жизнь, Евангелие в нас, которая исходит, излучается, вот, я не знаю, во всех аспектах, оно будет переворачивать жизни, менять жизни людей. Вот. Я так понимаю духовность.
Теперь поблагодарим Ивана Ивановича за ответ на вопросы.